поколение внуков Раши, которые начинают уже спорить с Раши, но тоже продолжают ту самую линию аллахическую, которую установил Раши от него Рабейну Гершем. И позже это уже переходит в Бали Тосфос. Да, позже это Бали Тосфос, то есть тософисты, это те, кто в Ашкеназе еще несколько веков продвигают, в общем-то, весь период, который называется Ришони, то есть первые комментаторы Торы, то есть до конца 15 века, в общем-то, да, практически 500 лет в Ашкеназе происходит, да, одна и та же, в общем-то, школа, которая началась во времена Рабейну Гершема и через Раши пошла дальше. Это одна единая школа, которая, на которой основаны все законы, в которых ашкеназское еврейство отличается от других течений иудаизма. Также, да, если говорить, то Рабейну Гершем оставил нам какие-то комментарии на Талмуд, но, как мы скажем позже, после того, как Раши пишет свои величайшие комментарии на Талмуд, то, в общем-то, все остальные комментарии, которые были до этого, отходят на второй план. Итак, теперь, да, то есть Раши, он, как я уже сказал, он получает образование в лучших ешивах того времени и возвращается в свой город Труа, и там начинает свое творчество. Но очень быстро он становится известен во всем еврейском мире, и к нему начинают стекаться ученики. И, в общем-то, все следующее поколение после Раши – это были его ученики. Несмотря на то, что сам Раши, он не оставил нам ни одной книги законодательных постановлений. Да, это довольно странно для тех, кто изучает творчество величайших мудрецов Торы, то обычно всегда все начинается с того, что великий мудрец, он в первую очередь законодательно, он является фигурой, которая, в которой относится с точки зрения законодательства еврейского, то есть его спрашивают все аллахические вопросы того времени. И кроме этого он занимается еще и творчеством комментариев, то на Тору и так далее. У Раши это не так, то есть несмотря на то, что он был основной законодатель того периода времени, как раз законодательных актов от него практически не осталось, то есть они, его ученики записали его мнение по многим вопросам, и большинство книг его учеников остались неизданными и оставались в рукописях очень долго, и только вот в последнее время, начиная с 19 века, но в основном в 20 веке издаются те книги, которые написали его ученики для лучшего понимания. В общем-то, да, мы понимаем, то есть они не столько нам помогают установить законодательно, как правильно себя вести в определенных вопросах, а скорее они нам помогают выстроить всю ашкеназскую традицию, как именно выстраивалось еврейское законодательство со времен Рабейну Гершема и вплоть до Рамо, то есть до того, когда в Шульхан Арух были внесены законодательные постановления ашкеназского еврейства. Но в целом большинство законодательных актов Раши нам неизвестны, а наоборот нам известно его величайшее творчество как комментатора устной и письменной Торы. То есть всем, наверное, кто когда-либо открывал Хумаш Тору с какими-либо комментариями, то там сразу же должны были быть ссылки на комментарии Раши. Да, и также, если кто-то начинал учить устную Тору, а именно Талмуд, то также сразу же мы в первую очередь встречаемся именно с Раши. Да, это человек, который сопровождает нас всю жизнь и постоянно, вне зависимости от нашего уровня, как начинающий еврей, который только открывает Хумаш, так и самые величайшие мудрецы Торы, которые стоят во главе поколения, все изучают, продолжают изучать комментарии Раши и на Тору, и на Талмуд. Потому что его величие было в том, что он смог простым языком, понятным даже простому еврейству, которое кому-то, кто только начинает учиться, он смог донести очень глубинные вещи, очень великие великие постановления, которые изучают даже великие мудрецы Торы, то есть его значимость не теряется вне зависимости от мудрости человека. Есть книги, которые построены только для, написаны только для начинающих, есть книги, которые написаны только для продвинутых пользователей, а Раши, он смог в себе заключить все вместе. Да, и в этом его величие. Итак, теперь, что же это за комментарий? То есть, самый известный, пожалуй, комментарий, который один из наиболее печатаемых, наиболее изучаемых, это, конечно же, комментарий Раши на Тору, переведенный практически на все основные языки, на которых евреи могут изучать Тору. Мне известно два перевода на русский язык, возможно, есть больше. И когда оба эти перевода, тоже мы можем увидеть во многих русскоязычных синагогах, во многих местах, во многих домах, потому что это основа, да, тот, кто начинает изучать хумаш, конечно же, это основа всего. Иногда надо понимать, что мы уже когда, например, когда мы говорим о русском переводе Торы, то надо понимать, что перевод сам по себе является комментарием. Да? У меня тут есть вопрос. Меня просят, чтобы я еще сказал о значимости комментариев Ункилуса Агера. Несколько слов. Во-первых, я подчеркиваю, что у нас когда-то был отдельный урок, посвященный периодом распространения Торы, в котором мы отдельно занимались переводом Катас Ункилуса Агера. Кроме того, сама история Ункилуса Агера, мы ей занимались на уроках истории Геров. Но, да, можно упомянуть, чуть позже я упомяну и о комментарии Ункилуса, когда мы будем говорить о том, о заповеди чтения недельной главы. Заповеди чтения недельной главы, мы об этом поговорим особенно, и тогда мы обсудим и комментарий Ункилуса, и комментарий Раши, и в чем то есть мы это смотрим. Что касается, да, то есть для русскоязычной публики надо всегда, на мой взгляд, очень часто ярко нужно подчеркнуть, что когда мы читаем текст Торы на русском языке, это уже является комментарием, так как переводчик выбирает, если слово на иврите, на святом языке, оно может иметь несколько оттенков, несколько возможностей перевода, когда разные комментаторы Торы по-разному выбирают, куда этот текст направить, как его правильно объяснить, то когда мы переводим его на какой-то текст Торы на какой-то из языков, то переводчик выбирает только один путь из возможных путей. И хорошо, если этот путь, если ты читаешь, например, комментарии Торы с комментариями Раши, то хорошо, если этот перевод, он соответствует комментарию Раши, тогда ты просто не понимаешь, зачем Раши вообще пришел что-то комментировать, и так в тексте все понятно. А иногда переводчик использует какой-то путь не Раши, а какого-то другого комментатора, тогда ты вообще не понимаешь, что Раши вообще объясняет, ведь в тексте Торы этого не написано. Поэтому тут нужно подчеркнуть, что когда, да, Раши приходит объяснить текст святого на святом языке, и часто от оттенков этого слова зависит, как он объясняет, да, как правильно понять это слово. Теперь после комментария Раши уже его можно перевести на русский язык так, как объяснил Раши. Но до комментария Раши были несколько вариантов перевода, поэтому это нужно понимать. Если я правильно понимаю, в одном из переводов Раши на русский язык они это очень четко подчеркивают. Каждый раз, когда не очень понятно, что именно Раши имел в виду на русском языке, они это объясняют. А теперь на иврите это намного более понятно, когда мы учим Раши на иврите, что есть слово, которое имеет несколько смыслов, и Раши нас пытается направить куда-то. Теперь надо подчеркнуть, что настолько такая большая значимость у комментария Раши на то, что на него написано огромное количество комментариев на его комментарии, которые призваны показать глубину этого комментария, да, что Раши зашифровал в своем комментарии очень много глубоких смыслов, практически весь Талмуд. Огромное количество мидрашим, они вписаны в комментарии, потому что надо подчеркнуть, что комментарий Раши отличается от комментария, например, Рашбама или Раби Авраама ибн Эзра, тем, что Раши всегда считается пшат, простое объяснение Тора. Но если мы начинаем сами по себе читать Тору, то у нас выйдет не так, как написал Раши. Почему? Потому что Раши основывался в своем комментарии в первую очередь на мнение наших мудрецов периода Талмуда, то есть тех мудрецов, которые жили 1500 лет назад, которые знали весь Танах, все законы, и они понимали, когда один, прямое понимание текста, простое понимание текста, оно противоречит другим местам в Торе. И поэтому они объясняли, что в определенных местах в Торе мы обязаны понять не совсем то, что понимаем при первом чтении, потому что есть определенные противоречия с другими местами Торы. Раши всегда пытается нам привести именно мнение талмудистов, мнение Талмуда по отношению к объяснению этого предложения в Торе, отдельно взятого псука в Торе. То есть, да, он отметает простое понимание текста, когда Талмуд приводит там более глубокое объяснение, которое тоже возможно при чтении, но которое у человека, простого человека в первый момент не возникает. Это как раз то, чем велик Раши, тем, что он смог соединить устную письменную Тору, то есть он внес в текст письменной Торы свой комментарий, который включает в себя практически всю устную Тору, что и подчеркивают те комментаторы, которые занимаются объяснением текста Раши. Теперь у нас есть такая заповедь, как двойное чтение недельной главы и чтение перевода. Что это значит? То есть каждую неделю человек, еврей религиозный, обязан прочитать дважды прочитать недельную главу, перевод и опять же недельную главу. Теперь, в изначальном законе написано, что эта обязанность относится именно к переводу Ункилуса Агера, который перевел текст Торы на арамит, на арамейский язык. Дальше идет спор. В чем смысл? Если смысл этой заповеди в том, что люди, которые читали когда-то текст на святом языке, они не совсем понимали то, что они читают, да, когда уже арамейский язык был разговорным, и перевод на арамейский язык – это была помощь в понимании текста святого языка, то тогда можно использовать любой перевод, чтобы выполнить эту заповедь. Да? Многие комментаторы считают, что любой перевод можно использовать для того, чтобы читать два раза на иврите, один раз любой перевод, который ты для лучшего понимания текста. Другие комментаторы говорят, что нет, есть что-то особое в переводе Ункилуса Агера, и только его можно использовать для выполнения этой заповеди. Почему? Потому что есть Гемора Талмуд, в котором написано, что на самом деле Ункилус Агер, он воссоздал, он не просто написал свой перевод на арамейский язык, а он воссоздал тот перевод, который был написан пророком Эзрой в начале второго храма. А сам пророк Эзра, он только перевел на арамейский язык то, что было даровано Моше Рабейну на горе Синай. То есть уже Моше Рабейну на горе Синай получил объяснение Торы, первый комментарий на Тору, вместе с Тором получил комментарий, который хранился устно на святом языке, и который, когда евреи стали разговаривать на арамейском языке, был переведен на арамейский язык. И именно это то, что восстановил Ункилус Агер, так считается, что он восстановил именно тот комментарий, который был дарован Моше Рабейну на горе Синай, поэтому там есть определенные Если вчитываться в текст Ункиуса на русском языке, то можно увидеть, что он иногда вписывает какие-то определенные законы или определенные вещи, которые мы не видим в тексте Торы, это как бы уже является комментарием. Это и есть комментарий. Теперь, когда, если так, то многие комментаторы говорят, что можно выполнить заповедь чтения два раза Торы и один раз перевода тем, что ты учишь Тору с Раши, с комментариями Раши. То есть человек, который дважды прочитал текст недельной главы и прочитал комментарии Раши на Тору, он выполняет заповедь чтения недельной главы. Почему именно комментарии Раши? Потому что, как мы уже сказали, в нем сконсистирована вся устная Тора практически. Да? То есть человек, который прочитал недельную главу с комментариями Раши, он, в общем-то, почерпнул, соединил понимание письменной Торы, устной Торы, и этим он выполняет заповедь чтения недельной главы, как считают многие комментаторы, и в этом величие комментария Раши, что он заслужил такой статус, что да, мы выполняем, с помощью него можем выполнить заповедь чтения недельной главы. То есть понимание Раши достаточно для того, чтобы... То есть именно понимание Раши достаточно для того, чтобы понять недельную главу. Так считают многие комментаторы и законодатели. Мы сейчас не будем вдаваться дальше в большие подробности, что именно человек должен делать, да, ну, примерно мы сказали. То есть либо это любой перевод, либо только перевод Ункиуса, либо перевод комментарии Раши, причем в наше время для израильтян это особо важно, потому что перевод на арамейский язык они, вот, да, мы сейчас уже не очень понимаем, а на другие языки многие не знают. То есть комментарий Раши является для стандартного израильтянина тем, что, в общем-то, является переводом Торы. То есть перевод Торы – идея комментария. Это то, что касается его комментария на Тору. Кроме Торы, Раши комментирует и Писание, а именно Писание пророков, Невиим и Ктувим, и там происходит интересное небольшое изменение в том, что комментарий Раши на Невиим и Ктувим, на Писание, пророков и Писание, он менее известен из всех комментариев Раши, Талмуд, Тора и Писание пророки, он наименее известен. Почему? Наверное, потому же, почему и в Торе он наиболее известен. А именно, Раши не отступает от своего пути. Некоторые вам скажут, что он отступил от своего пути, но на самом деле, если мы углубимся в понимание того, как Раши комментирует Танах, то мы увидим, что он не отступает от своего пути, что он вписывает нам в текст пророков и Писания то, что мудрецы Талмуда видели в этих книгах. А именно, он объясняет пророчество. Да, это и в Торе, в общем-то, мы видим. В недельных главах, в которых мы видим определенное пророчество, мы видим, что комментарий Раши увеличивается, и он начинает не просто объяснять сам текст дословно, а он объясняет именно глубокий смысл самого пророчества. Этим, в общем-то, он очень часто занимается и в Танахе, в Нахе, то есть в пророках и в Писании, когда он углубляется в смысл пророчества, не просто переводя его дословно, а объясняя. Это людям тяжело. Во-первых, люди, которые в современном мире Невиим и Ктувим, они читают примерно как сказку, пророков в Писании читают как сказку, и им хочется комментарий, который просто объясняет простой текст без углубления в пророчество. И поэтому очень часто выбираются другие комментарии, которые просто объясняют слова и не объясняют глубокого смысла, заложенного в пророчестве. Да, но все равно многие, конечно, изучают и Раши, чтобы понять, хоть немножко прикоснуться к самому смыслу пророчества. И практически на всю весь Невиим и Ктувим Раши написал свои комментарии. Есть только на Диврей Айомим, книга Хроник, есть вопрос, скорее всего, то, что находится, издается под названием комментарий Раши, скорее всего, это комментарий его ученика, потому что в одном из мест он сам приводит комментарий Раши. Было бы странно, если бы Раши привел, что я прочитал книги, комментарии Раши. Но есть и спорящие, которые вытаскивают только это и говорят, что в целом это тоже, книга Хроник тоже прокомментирована Раши. Но это то, что касается письменной Торы. Что касается устной Торы, Талмуда, то тоже нет у нас никого, кто мог бы сравниться с комментарием Раши с 1484 года. С первого издания, печатного издания Талмуда, комментарий Раши печатается на странице вместе с Талмудом. То есть любой изучающий Талмуд человек, он читает одновременно, практически может читать комментарий Раши. И это увековечило его, но если мы посмотрим, все, кто изучают Талмуд, понимают, что все комментаторы, как ранние, так и поздние комментаторы Талмуда, все они идут за Раши, они спорят с Раши, они объясняют Раши, но никто не игнорирует Раши. Да? То есть игнорировать комментарий Раши невозможно. Он настолько велик, настолько... Во-первых, прост, а во-вторых, велик, что его невозможно игнорировать. И вокруг него строится в целом все изучение Талмуда с начала и до конца, да, даже в алахических. В алахе, когда мы приступаем к изучению алахи, то обычно после того, как изучают Талмуд, переходят к изучению книги Тур и Бейт Йосеф, как бы это перед изучением Шульхан Арух. И величайший Бейт Йосеф, который написал длинный комментарий на то, как от Талмуда прийти к законодательным актам, он всегда приводится сначала кусок из Талмуда, которым занимаются при изучении определенного материала, а после этого всегда приводит комментарий Раши на это место. То есть невозможно изучение Талмуда без изучения Раши. В этом его величие, что мы, в общем-то, и в устной, и в письменной Торе полностью окружены его комментарием. Он смог написать один из самых великих трудов всей еврейской истории. И есть такие истории, которые очень часто говорят, называют имя какого-нибудь раввина, говорят, что он хотел написать великий комментарий, его учитель заставил писать великий комментарий, а он написал что-то очень длинное, потом ему учитель говорит сократи, он начал сокращать, и в итоге у него вышел комментарий Раши. Отсюда мы видим, насколько великий комментарий Раши. Все это глупости, потому что никто не смог бы повторить, в общем-то, комментарий Раши. Сами его ученики и внуки, которые были великими комментаторами по-своему, они свидетельствуют о том, что комментарий на Тору, комментарий на Талмуд Раши повторить практически невозможно. Итак, это теперь давайте немножко займемся самыми легендами, посвященными истории вокруг Раши. Сначала мы подчеркнем, что касается того, что я уже упоминал о законодательных актах, то их, да, мы можем увидеть в определенных книгах его учеников Раши, которые написали несколько книг, и там мы можем увидеть именно законодательную силу Раши. Есть некоторые очень известные его постановления. Что касается, интересный факт, что в одном месте Раши упоминает древнерусский язык. В первой книге царств, в 6 главе, в 7 пасуке, Раши объясняет, Раши, как известно, те слова, которые на русском, на святом языке, те слова, которые на святом языке были простой публике неизвестны, то Раши пытается объяснить на изначально французском языке. Если он не находит слов на французском языке, он объясняет на немецком языке. И в одном из мест в Танахе он прибегает к использованию русского языка, что показывает, что русский язык он тоже знал. Древнерусский. Так, в тот период времени древнерусский язык, используемый в Киевской Руси, да, Балашон Руси, так пишет Раши, Долото. Он объясняет, что один из инструментов, который, с помощью которого который не использовали при строительстве храма, это было долото. Есть, которые считают, что у нас настоящее, что это имеется в виду не долото, а молоток, что есть небольшая ошибка в тексте Раши, то есть в переписчиках Раши. Ну, не будем об этом. Итак, да, это что касательно знания языков у Раши. Теперь давайте перейдем, собственно, к легендам и байкам. Когда рассказывают о жизни Раши, то непременно всегда приводится несколько легендарных историй, которые все вам скажут о их точности, но, к сожалению, я этого сказать не могу, потому что нет никаких доказательств от его учеников, от его внуков, никаких доказательств того, что эти легенды правдивы. И легенды очень поздние, возникают в еврейской литературе очень поздно, и непонятно, насколько можно на них полагаться. Но все равно я вам их расскажу, потому что они красивые, потому что все дети еврейские это знают с пеленок примерно, да, то есть каждая, в каждом детском садике обязаны рассказать все эти истории. Вот. Итак, за что заслужили родители Раши такого ребенка, такого великого комментатора? Тут приводится легенда о том, что отец Раши, он вообще, семья Раши была очень бедной. Это, да, очень известно, это известный факт, что даже сам Раши, когда он уже учился в Ешиве в Армайзе, уже был довольно взрослым парнем, все равно он жил в огромной ужасной бедности. И пока он не стал известнейшим комментатором и величайшим главой поколения, бедность была там страшна, и семья была очень бедная, ну, и они однажды на берегу моря, отец Раши находит либо кошелек с, кошель с бриллиантом, либо жемчужину огромную, тут легенд, есть несколько легенд, и, да, которая должна была такой подарок с небес, должен был обеспечить безбедное существование семьи на долгое время. Но неожиданно оказывается, что слух о том, что он нашел такую дорогую вещь, распространяется. Но неожиданно оказывается, что царю Франции требуется бриллиант для одной из статуй, которую он создает, и ей не хватает второго глаза, бриллианта во второй глаз. И посылаются к отцу Раши чиновники, чтобы привести его к королю Франции, и чтобы он подарил королю тот бриллиант, который ему предназначен, чтобы он его даровал статую. Но статуя была с религиозным намеком, поэтому отец Раши очень боялся, что то, что принадлежит ему, пойдет на нужды, в общем-то, Авойдезере. И он очень этого не хотел, но не знал, что делать. Да? Отец Раши не очень понимал, как он может выкрутиться из этой ситуации. И очень боялся. Они плыли, так рассказывает легенда, что плывя на корабле, он очень долго думал, молился, чтобы Всевышний так повернул, чтобы этот бриллиант никак не послужил Авойдезере и никак не оказался у Песаря. И в итоге слух о том, что у него есть огромный бриллиант, который он везет, чтобы подарить королю, распространился по кораблю. И дальше люди просят его ему показать. И в момент показывания бриллианта, бриллиант неожиданным образом падает в воду. В такой форме, что никаких претензий к отцу Раши не было. Но в итоге он остался ни с чем, то есть хотя бы ему не срубили голову, и то хорошо. А Говорят, что за это, за то, что он был готов пожертвовать всем, чтобы выбросить этот бриллиант, чтобы бриллиант упал, чтобы он не достался на нужды противные Всевышнему, так как он очень хотел, чтобы бриллиант не достался на противные Всевышнему нужды, то он удостаивается того, что у него появляется новый бриллиант, а именно не бриллиант из денег, а бриллиант, такой бриллиант, как его сын. То есть он удостаивается величайшего мудреца поколения Раши. Говорят, что так считается в легенде, что именно это то, что, за что удостоился отец Раши такого великого сына. Есть другая легенда, но ее очень легко разрушить с помощью исторических построений. В современных книжках вы найдете такую легенду, что отец Раши своей бородой вытирал скамьи в синагоге, и за то, что он так уважал синагогу, так трепетно к ней относился, за это он удостоился как раз с такого сына, как Раши. Тут надо сказать, что современные комментаторы, они, конечно, это описывают очень красиво, да, то есть там на несколько страниц, может быть, история расписана. Но если мы пойдем по книгам более ранним, то мы увидим, что впервые это написано 200 лет назад в книге, в определенной книге, написано, что Рабейну Яков, в скобочках, отец Раши, он, значит, своей бородой вытирал, ну, правда, не скамейки, а перед свитком Торы, он перед Арона Кодыша, он вытирал, подметал своей бородой. А теперь все удивляются, что вроде как отца Раши не звали Яков. Раши, как мы уже сказали, Равшлома Ицхаки, и Ицхаки он потому, что он, отец у него был рабейну Ицхак. А откуда же появился рабейну Яков? Давайте пойдем чуть раньше. Эта книга, написанная 200 лет назад, приводит книгу, написанную Рабоген Авраам, написанную 400 лет назад примерно, даже чуть больше, в которой написано просто рабейну Яков, без скобочек, с отец Раши. Просто рабейну Яков, и написано, как он вел себя в синагоге, как он, да, там, это вообще-то написано, чтобы у людей возникло понимание того, как трепетно надо относиться к синагоге. Но пойдем еще раньше. Что было источником Маген Авраама? А источником Маген Авраама была книга Хасидим. Книга Хасидим, написанная Раби Иудой Хасидовым, включает в себя очень много определенных законов или историй, которые связаны с хасидизмом. Не с современным хасидизмом, а то, что называется хасидизмом времен первых комментаторов Торы. То есть очень благоговейное выполнение заповедей и приближение ко Всевышнему. Да, то есть хасид – это человек, который пытается в наилучшей форме выполнить все законы изначально. Да, мы не говорим сейчас о современном направлении хасидизма, которое тоже, конечно же, пытаются приблизиться ко Всевышнему, но само понимание, что такое хасид, немножко изменилось. Теперь Сефер Хасидим, он, там написано напрямую Рабейну Яков бен Якир. А Рабейну Яков бен Якир – это учитель Раши. Это не отец Раши, а его величайший учитель, самый известный учитель, которого он очень часто приводит. Да, и тут мы понимаем, какая произошла ошибка в текстах. То есть, в первой книге приведен учитель Раши, а в какой-то одной книге, не так давно написанной, то ли он ошибся, то ли издатель ошибся, и в скобочках написал не учитель Раши, а отец Раши, а дальше уже современные книжки пишут это как факт, что отец Раши удостоился Раши за то, что он подметал своей бородой скамейки. Во-первых, в скамейках вообще ничего не написано. А само уважение к Торе – это то, что он подметал перед Торой. Я, конечно, никого не заставляю подметать своей бородой перед не скамейки в синагоге, не перед Арона Кодышем. Ну, я просто, да, это приводится обычно история только для того, чтобы показать, насколько трепетно нужно относиться к синагоге. И тут мы видим величайшую праведность, величайшую учителя Раши. Да? Как учителя Раши, это интересная история. Надо только, да, почему-то, что сейчас уже ее рассказывают, я уже сказал, про отца Раши. Что касается еще одной известнейшей легенды, а именно, что родители Раши до того, как они переехали в Труа, они жили в Ормсе, в Армайзе, на еврейском мане. И там они были очень известной семьей. Мать Раши очень всегда старалась молиться в синагоге. Да, в современных условиях это не очень возможно, потому что Израат Нашим мало в какой синагоге существует всю неделю. Но когда в синагоге открыто женское отделение, да, то есть особая, да, особая святость, особая, чтобы молиться именно в синагоге. Но мы понимаем, что, конечно же, женщина не должна из-за этого бросать детей непонятно на что, непонятно куда, и бросаться в синагогу. Но если есть возможность молиться в синагоге, то, конечно, это очень высокий уровень. Так и мама Раши, она всегда молилась в синагоге, старалась молиться в синагоге. И даже когда она была беременна, она шла в синагогу, чтобы молиться в синагоге, но семья Раши своей праведностью очень мешали, так говорят по легенде, да, за что купил, зато продаю, очень мешали местному епископу Вормскому. И однажды она шла по узкой улице, и Вормский епископ ехал как раз за ней, он признал ее, и решил задавить, да, беременная женщина, весело, если, ну, не задавить, то хотя бы, чтобы выкидыш случился, испугать ее. И в очень узкой улице он направил своего коня прямо на нее, но так как Всевышний сделал ей чудо, и она прислонилась к зданию одного из домов, и неожиданно в здании возникла ниша, и она втянулась в эту нишу, и лошадь просто проскакала по кусту. И, да, хотите верьте, хотите нет. Но в Ормсе до сих пор гиды показывают эту нишу, в которую спряталась мама Раши. Я не знаю точно, если вы поедете с двумя гидами, может быть, они покажут эту самую нишу в разных районах города, но... Да, так принято, что до сих пор существует эта ниша в Ормсе. Извините за мое издевательство над этими историями. Но, как я уже сказал, никаких настоящих доказательств того, что легенды правдивы, нет, но легенды красивые. Итак, что касается еще нескольких легенд, я вам расскажу. Еще одна легенда, а именно встреча Раши с одним из командующих крестоносцев. Да, как я уже сказал, Раши умирает в 1105 году, что означает, что это было через 9 лет после начала первого крестового похода в 1096 году. О первом крестовом походе мы с вами говорили много, не памяти о погибших во время крестового похода, потому что, как мы знаем, были истреблены. Основные общины Рейна были истреблены во время так называемого христианского крестового похода, то есть то, что до того, как на Иерусалим пошли основные рыцарские войска, туда поперлось крестьянское население, возглавляемое бедными рыцарями. Зарезаны они были все в первом же бою с мусульманами, они погибли. Были зарублены до 200 тысяч человек в первом бою. Но до того, как они были зарублены, они успели сделать страшное. А именно, они практически полностью истребили все немецкое еврейство. И есть большой спор между французскими и немецкими историками. Каждый перекидывает ответственность немца на французов, француза на немцев. Советская историография перекидывала ответственность на дворянство, дворянская историография перекидывает ответственность на крестьянство. Но в итоге мы остаемся у разбитого корыта, то есть того, что не важно, на кого перекинуть ответственность, но общины были истреблены, огромное количество общин было истреблено, те, которые не были истреблены, сильно пострадали. И это было как раз в конце жизни Раши, когда Раши является общепризнанным лидером поколения. Да? Все его ученики уже тоже являются яркими мудрецами Торы, которые ведут поколение вперед. И известно точно, что, например, что точно известно, осталось в наших книгах, приведено во всех комментариях и в законодательных актах, то, что евреи города Триры, это была одна из единственных общин, которая во время христианского крестового похода принимает христианство. Под страхом смерти они переходят в христианство. Был там один житель города, которого звали Миха, который предложил евреям согласиться с насильственным крещением. И это единственный город из всех общин триринских, который приняли христианство, но приняли христианство насильственно. И уже на следующий год все жители города Трира пытаются вернуться в иудаизм. Ну, кроме этого Михи, который, как казалось, не просто так советовал принять христианство, а в нем и остался. А остальные жители, они, конечно же, приняли это только сугубо насильственным путем, и они пытаются вернуться в христианство. И христианские лидеры в этот период времени очень взбудоражены были, а пытались доказать, что нет такого понятия, как насильственное крещение. Любое крещение, оно обязывает человека соблюдать христианство, но это были еще ранние, да, мы говорим о истории 900-летней давности, когда еще христианская церковь инквизиции не было, и только начало христианских походов, то есть они как-то все-таки жились с тем, что евреи вернулись в иудаизм. Более поздний период времени те, кто возвращались в иудаизм, их просто бросали на костры. В этот период времени еще нет. Но в еврейской среде тоже возник большой вопрос, ведь запрещено изменять своей вере. И как относиться к насильственно крещенным? И Раши был тем человеком, который постановил, что нет никакой проблемы в насильственно крещенных, да, то есть они спокойно могут вернуться в иудаизм, и мы их принимаем с распростертыми объятиями, потому что, наверное, это под страхом смерти они это сделали, они не намеревались на самом деле принимать христианство. И Раши был именно тем законодателем, который постановил то, чтобы они возвращались в иудаизм. Это то, что мы точно знаем о истории крестового похода. А теперь легенда. А в легенде был один из лидеров крестового похода, а именно Готфрид Бульонский, который возглавлял, один из трех братьев, возглавлявших рыцарей Лотарингии в этом походе. И он в легенде обращается к... У него были сомнения на тему крестового похода, и он решает обратиться к Раши. Я не знаю точно, обращался ли он еще к каким-либо мудрецам, христианским или еще каким-либо. Но он в легенде он обращается к Раши, он едет в Труа и пытается узнать у Раши, каков будет исход его похода. Ему сообщают, что в результате первого крестового похода Иерусалим будет взят, будет довольно-таки большое, будут победы, но что он сам вернется ни с чем в Европу, лишь с тремя, он вернется лишь с тремя рыцарями. Готфрид был взбудоражен, разозлен, он обещает, так что когда он вернется, он покажет Раши, что тот был неправ, и идет в крестовый поход, после чего он, было что было, он там сражался геройски и не геройски, возвращается, в итоге он по Франции, по легенде, с шестью рыцарями, то есть пересекает границу Франции с шестью рыцарями, и тут он вспоминает то, по его мнению, проклятие, которое сказал ему Раши, и решает показать этому еврейскому мудрецу, что тот не прав. Вот у меня есть 6 рыцарей. Пока он едет до города Труа, то у него умирают еще несколько, 2 рыцаря. В итоге он подъезжает к городу с 4 рыцарями и счастлив в том, что хоть в чем-то он сможет доказать неправильность еврейского мудреца, он пытается подъехать к вратам. Один из его рыцарей приближается к вратам Труа, и тут неожиданно с городской стены падает камень и на месте убил одного из рыцарей. Таким образом, он въезжает в город Труа лишь с 3 рыцарями, так как Раши и обещал. Он неожиданно в шоке, пытается найти Раши, но оказывается, что он приехал именно в тот день, когда Раши умер, и он участвует на похоронах Раши. Теперь, как я уже говорил, за что купил, за то продал. Если честно, я не изучал жизнь сейчас, вот особо не смотрел жизнь Готфрида Бульонского, то есть проверить, когда именно он вернулся в Европу, я не проверил, чтобы опровергнуть или доказать хоть немножко эту легенду. Но если вы поедете на экскурсию в Труа, то там вам покажут дырку от камня, который упал как раз на Готфрида, на одного из рыцарей Готфрида. Я боюсь, что там за 1000 лет есть еще несколько камней, которые упали, поэтому не знаю точно, какой из камней покажут именно вам. Но да, это то, что касается легенд. А то, что касается на самом деле того, что мы точно знаем, это, конечно же, комментарии. То есть, несмотря на то, что на нас реальных доказательств прямых историй жизни Раши не дошло, все осталось только в легендах. Тексты говорят сами за себя, комментарии говорят сами за себя, величие Раши мы до сих пор чувствуем с вами. И теперь, что мы можем вынести из комментария Раши? Во-первых, я еще раз подчеркиваю, что Раши – это не просто пшат, это не просто прямое понимание текста Торы, а именно это то, что мы с помощью Раши мы соединяем письменную и устную Тору. Когда мы читаем письменную Тору, Раши вписывает нам устную Тору, вписывает законы, которые мы подчеркиваем из его комментариев. О его важности мы еще, наверное, сейчас упомянем. Теперь, если мы заметим, то человек, который читает комментарии Раши на Тору, например, комментарии Раши на Тору каждый день, есть, как известно, недельная глава разбита на 7 альот, на 7 частей, да, и принято в еврейском народе каждый день читать одну из 7 частей недельной главы. Таким образом, за неделю мы можем ее закончить, всю недельную главу. Я вижу поднятую руку. Но если можно, напишите в чат, если вам удобно вопрос. Хорошо. Итак. Да, то есть еврейский народ принят очень каждую неделю заканчивать недельную главу и каждый день, не теряя ни одного дня, учить именно комментарий Раши. И это, на мой взгляд, основная сила комментария Раши в том, что его постоянство. Когда каждый день ты уделяешь время Торе, уделяешь время Всевышнему, уделяешь время близости с Всевышним, и это основная идея, да, то есть так же, как в храме мы знаем, что какой был самый маленький из жертвоприношений животных, это, конечно же, тамид, постоянное жертвоприношение, которое приносили одну овечку утром и одну овечку вечером. Минимальная жертва, которая имеет особую важность тем, что она постоянна. Сила постоянный жертв, да? И не просто так, 17-го тамуза мы недавно постились. И одна из причин поста 17-го тамуза, одна из пяти причин, это то, что как раз постоянная жертва в храме была аннулирована. Бетель а-Тамид – это сила постоянства, которая есть сила нашей постоянной связи со Всевышним, была утрачена ненадолго. И это как раз то, что мы можем сделать еще из комментариев Раши. Постоянная связь со Всевышним, ежедневная, путем приближения не только к письменной Торе, но и к устной, понимания письменной Торы через устную Тору, через комментарий Раши. Это то, что нам дает силу в комментарии Раши, то, что его, тот, кто учит это постоянно, каждый день. Теперь особая значимость комментария Раши, то, как мы уже сказали, это то, что это не просто простое понимание текста. Если человек сам начнет понимать, читать со своим пониманием, он очень часто не будет соглашаться с пониманием Раши, но начнутся вопросы, почему Раши объяснил именно так, а не иначе. Но мы всегда знаем, что Раши – это понимание Торы времен, через устную Тору, через Талмуд, через Мидраши. В современных изданиях, израильских изданиях, в скобочках всегда печатаются, что является источником комментария Раши. Да? Ведь очень часто, и там мы очень часто видим, что огромное количество из комментариев Раши, их источники находятся либо в Талмуде, либо в Мидраши, таким образом, что Раши практически ничего не приводит от себя, когда приводит, он это очень часто подчеркивает, и это нам помогает соединиться именно с пониманием Торы, тем пониманием Торы, которое было у величайших мудрецов предыдущих поколений, которые жили, да, у величайших мудрецов Талмуда 1500 лет назад. И в этом сила комментария Раши. Когда человек... то есть сила комментария Раши в том, что он нам позволяет соединить понимание Талмуда, а не просто приводит какое-то простое понимание Торы. Это не просто простое понимание Торы, а простое понимание глазами наших мудрецов древности. А теперь у меня спросили еще, сколько лет прожил Раши, где он похоронен. Что касается, сколько лет он прожил, это 65 лет, с 1040 по 1105 год. А что касается, где он похоронен, тут мы не знаем, в общем-то, его могила неизвестна еврейскому народу. Как и могилы многих комментаторов древности, это первых комментаторов, решоним, то, что называется, комментаторы, европейские комментаторы времен решоним, их многие могилы неизвестны, очень часто потому, что их иногда скрывали. Например, могилу Роша и Тура скрыли от вандализма еще во времена жизни Роша и Тура, их скрыли от вандализма, чтобы им не навредили. Кроме того, из-за изгнания из Франции и так далее, могила была потеряна, и мы не знаем точно, она была потеряна специально или нечаянно. Да? То есть очень многие могилы были потеряны специально, чтобы христиане не уничтожили. Тут возникает вопрос, можно ли читать и другие комментарии, например, Рава Гирша или Рава Ури Шерки, недавно изданные, спасибо. Конечно же, вопрос, я не очень, то есть, скорее всего, вопрос имеет в виду то, что мы обсуждали, что заповедь недельной главы, выполнение недельной главы, потому что все комментаторы, стандартные комментаторы, которые, они хороши, понятно, что очень хорошо добавлять, каждый год добавлять новых, новое понимание Торы, новых комментариев, комментаторов. Но, извините, у нас, кажется, Рав Бен Цион вошел к нам, и у нас вообще мы должны читать сейчас Тейлим, поэтому мы остановимся на этом.